вечер, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики нашего канала. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И у нас сегодня театральная встреча. Как только включился камера-мотор, я вспомнила, что сегодня 27 марта — Международный день театра. И поэтому мы здесь. И здесь, в нашей виртуальной студии сегодня, Семён Александровский, театральный режиссер, театральный строитель, я бы даже так сказала, который вернулся, он репатриировался-то он давно, а сейчас вернулся в Израиль после начала войны, после февраля 22 года, и работает уже театральным режиссером буквально на своей родине. Семён, привет.
Здрасте, да. Свободный театральный каменщик.
Да. Ну так что у нас День театра-то? Каким вы его помните? Ведь я помню, что я имею в виду в мирное время в России, в Москве, в Питере. Это всегда были такие дни театральных посиделок, капустников и прочее-прочее. Как-то все очень любили друг друга поздравлять. Я и сейчас вижу в ленте «С днем театра!» пишут, значит, люди. Что сегодня осталось от того времени для вас?
Ну, надо сказать, что для меня никогда не было такого дня театра с капустниками и прочим. У нас как-то на курсе Льва Абрамовича Додина это не было принято, и мы как-то особенно именно день театра не отмечали капустником. Ну и вообще капустник — это какая-то не часть моей жизни. Я не служил никогда в репертуарном театре, где вот так вот принято отмечать. А в нашем независимом театре это встреча в баре. Встреча в баре за стаканчиком. Вы знаете, что у меня есть целая серия барных спектаклей. Я большой любитель этой локации, особенно в Петербурге. Они стали для меня важными. Поэтому вот такой вот день театра. Сегодняшний день театра, конечно, проходит под знаменем того, что наши театральные друзья сидят в тюрьме. Это Светлана Петрчук и Женя Беркович. Они на зоне. Театральные деятели, люди театра, которые получили за свою работу в свое время высшую национальную премию «Золотая маска», то есть их чествовали, а теперь они отбывают за то же самое тюремный срок. Поэтому вот для меня День театра проходит под этим знаком.
Я бы добавила еще одну часть важнейшую этого Дня театра, которая вот для меня лично тоже разломала все напополам. Это Мариупольский театр, который как раз вот в марте 22 года, по-моему, 16 марта как раз случилась та самая страшная трагедия. Этот образ разрушенного театра Мариупольского, для меня это вот тоже связано с мартом. И это страшно.
Хотя вот моя память вытеснила то, что это произошло в марте. И мне кажется, нагромождение ужасов во всех наших жизнях, оно такое, что голова не удерживает просто весь этот объем.
Семён, ну вот вы сказали про Додина, и я знаю, нашим зрителям тоже напомню, если кто не знает, Семён занимается совершенно таким отдельным театральным жанром, я даже не знаю, как его точно определить, что это такое.
Но, документальный
театр, да, где-то туда ближе, наверное, да, вербатим туда ближе.
Это документальный театр, это разные современные практики коммуникативные, разные коммуникативные практики. Вообще театр — это форма коммуникации. Она интенсивнее, чем обычное общение, оно содержательнее может быть, потому что оно сконцентрировано в определенные рамки определенного времени, места и пространства. Вот. Но так или иначе, это коммуникация, а коммуникация может строиться по очень разным законам, и итальянский театр «Коробка» — это только один из возможных, одна из возможных форм, далеко не исчерпывающая все возможности театра.
Правильно ли я понимаю, и тут тоже очень важно, тоже, как мне кажется, нашим зрителям сказать об этом, что такой театр, такая форма театральная, она возможна только при абсолютной свободе. В обществе, в котором есть абсолютная свобода.
Мы не знаем, что такое абсолютная свобода.
Ну, отсутствие цензуры, отсутствие запретов.
Мы никогда не жили в таком обществе.
Окей, да, но отсутствие цензуры, отсутствие запретов, отсутствие... Ну, короче говоря, все, что сегодня представляет собой Россия на сегодняшний день, да, вот в этом формате такой театр невозможен.
Вы не поверите, возможен. Возможен, вот, к слову, о Дне театра. Вот Женя Беркович запостила, что высшее достижение ее карьеры случилось недавно. Она поставила кукольный спектакль с зайчиками. Значит, вот представляете, возможен театр даже на зоне. Мы в свое время, когда курсом Льва Абрамовича Додина работали над романом Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», и мы 4 года работали над этим романом и ездили, как это принято у Льва Абрамовича, в экспедиции. Вот мы были в экспедиции в Норильске, в Норильском ГУЛАГе. Ну, не ГУЛАГе, в Норильском лагере, в Норилаге, в Норилаге. И я там сидел в архиве и разбирал архив Норилакского театра. Там был театр. Поэтому поразительно, но вот как Шаламов писал в свое время, что на зоне в лагерях умирают лошади, а человек живет десятилетиями. Mm-hmm. Человек, так животное, ко всему привыкает. Так же и театр может состояться в совершенно неожиданных условиях. Казалось бы, нет, а вот все-таки да.
Но это такая форма спасения, если мы говорим о зоне, например. Вот сейчас вот выходит, дай бог, на свободу Миша Ефремов, который в том числе и этим занимался в том лагере, где он сидел, в той колонии. И кино снимал, и какими-то театральными формами занимался, то есть делал все, что умеет. Я могу вспомнить еще выдающегося нашего режиссера, кинорежиссера Сергея Параджанова, который театр организовал тоже в лагере. И это тоже была форма спасения. Абсолютно. Ну да.
Да, мы и в бытовой жизни спасаемся театром. Это кажется, что если мы вроде как свободны и благополучны, находимся в свободной стране и занимаемся театром, так сказать, от избытка, то нет, чаще всего люди занимаются театром и вообще искусством не от благости какой-то, а скорее от какого-то трагического мировосприятия, от какого-то недовольства собой, с своим восприятием мира, своим мироощущением. То есть это такая форма, это практика работы над собой, скажем так.
Если действительно, отвечая на мой вопрос, вы говорите, что в несвободе тоже возможен тот театр, которым вы занимаетесь, тогда объясните мне, почему после того, как началась эта страшная война, из России уехали прежде всего те люди, которые занимаются современным искусством. Современным искусством. Академические театры в этом смысле оказались более устойчивыми для изменения атмосферы. Они, что называется, могут работать и так, а могут работать и сяк, и ничего. А вот вы и ваши коллеги, современные драматурги, современные художники, те, кто занимается акционизмом, современным искусством, режиссеры современного театра, почему-то вот поняли, что это невозможно. Почему?
Вы знаете, российский театр, он ведь создавался как государственная машина. В начале 20 века, после революции, во всех больших городах были построены крупные драматические театры, музыкальные театры, оперные театры. Если посмотреть на фотографии Новосибирска, когда возводится этот гигантский абсолютно театр, кругом стоят деревянные избы в один этаж. А строился оперный театр, на сцену которого с одной стороны мог выехать танк, проехать по сцене и выехать с другой стороны в партере. Планировался бассейн, в котором могли разыгрываться морские сражения. Так вот этот вот театр, который построен по всей России, государственные стационарные здания, в которых служат и работают люди, он построен государством как способ донесения новой идеологии, как донесение населению, которое не умеет читать. Да? Нету радио, нету телевидения, нету интернета. Люди даже газеты читать не умеют. И театр — это такой способ очень эмоционально, ярко донести новые смыслы, которые приводят с собой власть. И люди, которые остались после развала Советского Союза работать в больших стационарных театрах, глобально, я сейчас глобально говорю, да, они остались внутри этой системы, внутри государственной системы. Это система дотационная, да, все эти театры, они практически не умеют зарабатывать деньги, они живут на дотации. То есть эти люди, они служащие государства, они госслужащие. Есть люди, которые против этого бунтуют внутри такого репертуарного стационарного театра и говорят: нет, я маленькая гордая птица, да, я как бы я свободный художник, и позволяют себе какие-то радикальные жесты внутри этого театра. Но глобально эта система вертикальная. И естественным образом, когда ты в такой системе всю свою жизнь проводишь, а люди, которые работают в театре, они живут в театре, они все время там. Это каким-то образом сказывается на психофизике. А как только ты выходишь изнутри этой системы на свободу и оглядываешься вокруг, смотришь, а где есть люди, а где есть интересные события, а где есть какая-то энергия, где новые смыслы, и ты вот в этом свободном поле коммуникации, общества, завязываешь новые связи, возникают новые какие-то нейронные цепочки в мозгу. Ты учишься быть мобильным, подвижным, свободным. Поэтому для нас, для людей вот такого современного театра, который мобильный, подвижный, свободный, инициативный, не было вот этого психологического барьера. Как знаете, есть такой эксперимент с выученной беспомощностью, когда мышей собирали в коробку и ставили им крышку. И вот первое поколение пыталось прыгать и вылезти из коробки, а их дети уже нет. И вот это вот преодоление выученной беспомощности — это очень важный элемент вот этого личностного внутреннего роста. И мне кажется, что наше занятие искусством, оно во многом связано с вот этим вот личным ростом, ростом общественным, да, то есть мы хотим быть частью общества, которое развивается, частью общества, которое эволюционирует, ну, в хорошем смысле, да, становится лучше, чем вчера, да, более сознательным, более гуманным, более эмпатичным. И мне кажется, что вот когда началась эта полномасштабная война, и многие люди поехали из России, в театральном Фейсбуке были очень сильные такие вопли, отчаяния, что мы проиграли. Наш театр, наши вот эти вот театр социальных практик, театр малого действия, да вообще любое искусство вертикальное, которое мы делали, теория малых дел, да все провалилось к чертям собачьим. Мы ничего не достигли. Я был категорически против, у меня внутри прямо все вскипало. Я был против вот того, что как бы это было напрасно, ничего не получилось. Мне кажется, что вот как раз то, что вот эти вот сотни, тысячи, десятки тысяч людей уехали, поехали, не захотели мимикрировать, не захотели стать частью, молчаливой частью обстоятельств, вынужденных обстоятельств, да, а взяли свою жизнь в свои руки и приняли решение, это в том числе результат вот этой вот художественной работы, которую мы все делали над собой и которой мы делились с нашими зрителями. Мне кажется, она была крайне успешна.
А в чем ее успех?
В чем успех? В том, что поехали сотни тысяч людей. Хотя бы в этом. Mm-hmm. Хотя бы в этом. Мы не знаем, как мы повлияли на те процессы, которые происходят с людьми, которые сейчас остались в стране. Как-то повлияли. У нас нет возможности это изучить на данный момент. Не все смогли уехать, да. Но мне кажется, что вот это вот как бы вот это вот отток, это вот движение в другие места, куда угодно, но взять свою жизнь в свои руки и не становиться заложником, быть свободным человеком, ну, настолько, насколько это возможно, да, по крайней мере, свободным от сопричастности к преступлениям войны. Вот, мне кажется, что это во многом результат вот этой вот работы над собой и художественной работы.
Можно ли все это обобщить до масштабов поколения? Потому что вот вы и ваши коллеги театральные, да, в литературе, не знаю, можно назвать там, не знаю, Дмитрия Глуховского, тоже ваше поколение. В политике это Алексей Навальный, безусловно. Можно ли сказать, что это вот то самое поколение, которое могло бы состояться, но на сегодняшний день вытолкнутая, выдавленная из страны?
Это не одно поколение, это несколько поколений. Ну, естественным образом, старших мне 43. Я знаю людей, которым за 60 и за 70, которые уехали. Конечно, таким людям сложнее и, естественным образом, их меньше. Я знаю много людей из своего цеха и так или иначе связанных с театром от 20 до 40. То есть это несколько поколений. Мне кажется, что помню, когда мы учились, это был 2000... Я поступил учиться в 2002-м. И мы ездили на учебу с газетой «Коммерсант» в руках. Она еще такая большая. Мы ехали на метро, раскрывали вот так вот газету и читали. Буквально новую газету и также ее читали в метро. Это длилось два или три года. А потом стало понятно, что эти газеты уже читать бессмысленно. Ну, «Коммерсант» уже там, в 2005-2006 уже это был уже не тот «Коммерсант». И у меня уже тогда возникло ощущение, что я в России не могу быть частью большого процесса. Нет запроса от государства ко мне, как к молодому человеку, который развивается, интересуется внешним миром, интересуется процессами, которые с нами происходят как с обществом. Да, в своем направлении, в театре, да, в искусстве. Но не просто пьесами какими-то занимается, да, занимается современностью. Ко мне нет запроса. Наоборот, ко мне есть как бы некий такой сигнал. Вот занимайся своим. Mm-hmm. Я делал спектакль в свое время про Академгородок, который рядом с Новосибирском. Это легендарное место, это прорывное было событие вообще в мировой науке. Оно стало возможным благодаря тому, что у Советского Союза в то время, это было начало 60-х, конец 50-х, начало 60-х, был запрос на науку. Да? Оказалось, что вот если мы вложимся в науку, мы сможем конкурировать с Западом. И ученые уговорили были вложены огромные деньги, построить новый научный город в Сибири. И он был построен как место свободы, потому что наука, как известно, лучше всего развивается в свободе. И это стали свободные люди. Там туда поехали люди из Москвы, из Петербурга, которые задыхались в этой иерархической московско-петербургской системе. Очень много евреев поехало в Новосибирский академгородок, потому что им не давали рост, не давали становиться начальниками лаборатории, защищать диссертации в Москве и в Петербурге. Там образовалось потрясающее, талантливое, умное сообщество людей, свободных людей, которые аспирант мог перечить академику в клубе «Интеграл», когда обсуждались научные вопросы. Так вот, 10 лет вот этой вот свободной жизни привело к тому, что когда в 67-м были процессы, закрытые в Москве над Гинзбургом, Голландсковым, Добровольско-Лошковым, они подписали письмо протеста, что мы требуем, чтобы в нашем советском государстве были открытые процессы. Общество имеет право знать, за что судят членов общества, государства. Его подписало очень много ученых, потом там это письмо уничтожили, чтобы не подставлять многих. Осталось письмо 64, если я сейчас не путаю цифру, вот те, которые сказали, мы вот свою подпись ни при каких условиях не убираем. Мы понимаем все последствия, знаем, в каком государстве живем. И начались судебные процессы в Академгородке, дружественные судебные процессы, так называемые. Да? Члены, значит, Академии судили других членов Академии.
То есть пришли уже за подписантами, да?
Да, да, да. Ну, и их стравили друг с другом. Внутри сообществ, понятно, там были комсомольские суды и так далее.
Очень похоже на сегодняшний день.
Да, да, да. И свобода закончилась. И люди, которые с помощью науки хотели изменить мир, почему они почувствовали, что они должны подписать это письмо? Потому что они... Я читал протоколы этого суда, я же сделал по этим материалам спектакль в свое время. Они потрясающие. Они говорят, мы настоящие коммунисты. Мы хотим коммунистического строя в советском государстве. Мы хотим построить это государство. Мы чувствуем ответственность за все, что происходит в нашем государстве. Поэтому мы делаем большую науку, поэтому мы имеем отношение к тем судебным процессам, которые происходят в Москве. Это наша страна. И когда им дали по шапке, уволили из лаборатории, никого не сослали, не посадили, это были уже не такие времена, но тем не менее карьеры их научные практически для всех закончили. Они ушли в свою науку. Они сконцентрировались. Я вот занимаюсь люминофорами, а я, значит, вот третьей запятой после точки определения. И глупость, как он сказал, неважно. В общем, люди ушли в микро-микро-микро темы свои научные и замкнулись в них, занимаются как бы только этим. Так вот это вот ощущение, когда тебе страна как бы показывает, говорит, ты как бы не лезь, пожалуйста, вот в большие вопросы. С большими вопросами есть большие дяди, которые будут разбираться. Занимайся чем-то маленьким. Вот мы в этом как бы на самом деле, при том, что это был золотой век российского театра, вот эти вот все 2000-е, это была просто невероятная пора с европейскими фестивалями в Москве и в Петербурге, с расцветом и прочее. Мы, я в частности, и я не буду говорить в первую очередь про себя, но мне кажется, это целое движение было. Мы приняли какое-то внутреннее такое решение, мы будем строить параллельную реальность, параллельную. Просто вот нам... Не надо денег. Вот государство, живи само, да? Мы не будем просить бюджетов, мы не будем просить зданий театральных, нам ничего не надо. Мы сами. Вот как общепит. Почему в Петербурге развились потрясающие бары, это стало барной столицей? Никто не вмешивался. Есть площади, люди их снимают, вкладывают огромные деньги, делают потрясающий дизайн, привозят мировую культуру, разнообразие невероятное, расцвет, люди ходят по барам, там процветает культура, барная культура. Так же и с любой другой культурой, так в принципе с любой человеческой деятельностью. Вот хорошо, вы не хотите, нам от вас ничего не надо, не надо денег, будем делать сами. И мы очень успешно сами делали, очень успешно. Независимые театры, независимые фестивали, коллаборации, взаимодействия. Ну вот мои спектакли, например, которые идут в барах, каждый такой бар — это десятки миллионов, чтобы его построить. То есть ни один театр не может позволить себе такие декорации. У меня декорации роскошного бара, и в них каждый день идет спектакль, и бар для этого не закрывается, туда ходят люди. Это такая хитрая интеграция, это... горизонтальная коммуникация, win-win, и им полезно, и мне... Потрясающе. Мы все придумали. Вот. Но дошло до того, что...
Тут, кстати, я хочу даже добавить, что речь идет, чтобы тоже люди понимали, они скажут, что это только возможно в Питере, да в Москве. Нет. Или это в разных городах. Вот этот... бум такой вот свободного, открытого театра, он как бы прошел по всем городам. Ну, что я говорю, вот Семен много ставил в разных городах российских в те времена. И мой вопрос, насколько вообще общество было готово к такой неожиданной форме коммуникации, что это не академический театр, где зал, и там артисты красиво ходят по сцене и говорят, и я поплачу над чьими-нибудь мелодраматическими страданиями. Насколько к этому вызову было готово общество, на ваш взгляд, в тот момент? В самых разных городах.
Вы знаете, театр, в общем, очень консервативное заведение. Да. И в свое время Алексей Семенович Лаевский, такой великий театральный продюсер, придумал лабораторию, с которой мы, молодые режиссеры из Москвы и Петербурга, ездили по всей стране. И вот благодаря Алексею Семеновичу, этим лабораториям, я действительно проехал всю Россию. И идея была очень простая. Он приводит деньги со стороны, маленькие очень деньги мы получали за эскиз 15 тысяч рублей. Но мы коротко работаем. В театр засылается список из 30 современных пьес, и в этом была как бы задумка, потому что театры не хотели работать с современной драматургией. Да? Они очень старомодно, они работали с тем, что им понятно, с классикой, советской классикой и так далее, с тем, к чему привыкли. А современную драматургию, которой был потрясающий бум в России, да, ну, ежегодно присылались... по 1000 пьес на все вот драматургические конкурсы по России писалось около 1000 пьес. То есть 1000 пьес писалось в России каждый год. И проводились читки, отборы, фестиваль «Любимовка», фестиваль «Коляды», то есть отбирались лучшие тексты. И эти пьесы Алексей Семенович приносил в театр, они выбирали, с чем они хотят работать, приезжало 4 режиссера, делало эскиз. И хитрость была в том, что... решение принимает зритель. Зритель бумажками в конце голосовал оставить как есть, забыть как страшный сон, продолжить работу. И вот на этих эскизах приходили зрители, смотрели новые тексты по новым пьесам, с новым языком, с новыми смыслами, с другими героями. И говорил, да, нам интересно, мы такое хотим, мы хотим прийти за этим в театр. И тогда театр говорили, ух ты, интересно. А у нас уже есть эскиз, а давайте мы еще чуть-чуть заплатим режиссеру, там, 50-100 тысяч рублей, и у нас будет спектакль. Практически бесплатно его получили, и зритель хочет. И они стали выпускать такие спектакли. А потом эти спектакли стали приглашать на театральные фестивали в Москву, на «Золотую маску». Был в рамках «Золотой маски» конкурс «Новая драматургия». И вдруг театры подумали, как интересно. Мы берем молодого режиссера из Петербурга, он ставит нам современную пьесу, и этот спектакль едет в Москву на фестиваль. Мы давно не были в Москве на фестиваль. И пошло движение. Это только один пример. На самом деле таких способов взаимодействия, работы, продвижения было очень много. То есть это не то, что вот я художник, вот я что-то такое хочу, вот я делаю новую пьесу, придите, посмотрите. Нет, мы занимались профессией. А в рамках этой профессии мы не только ставим спектакли, пишем пьесы, делаем какие-то проекты. Мы умеем выстраивать цепочки, мы умеем заинтересовать город, заинтересовать театр. Мы умеем это продвинуть, мы умеем это продать, мы умеем сделать вокруг события информационный какой-то шум, да, привлечь людей, которые пишут, сделать это модным, в конце концов. В спектаклях моего театра, поп-ап-театра в Петербурге, писали все глянцевые журналы. То есть это стало вдруг... ярко, модно, интересно. То есть это огромная работа, которую мы делали постоянно для того, чтобы это работало, для того, чтобы это было не on the ground, да, а on the ground, in the lights, да, в центре события. Мы, хотя смешно, мы занимаемся, да, как бы таким театром, который как бы на обочине, да, да. Но на обочине тоже можно как бы быть на пеньке. Встать на пенек на обочине, вот ты как бы видим. Вот, смешно. Но вот это то, чем мы занимались, и мне кажется, мы занимались довольно успешно. Это было востребовано.
Казалось бы, это все равно маленькие компании по сравнению с какими-нибудь большими репертуарными театрами. Это вообще, ну, капля в море. Почему именно вот такая форма театральная, если мы говорим о театре, вызывала такое безумное раздражение, стала вызывать со стороны властей местных, федеральных? Я не могу забыть, конечно, историю убийства театра «Док», чему я лично была свидетелем, и, по сути, убийство его основателей Лены Греминой и Михаила Угарова, которые этого гона, этого преследования, этого давления, этого унижения бесконечного не выдержали. Но зрителям скажу, речь идет о маленьком-маленьком театрике, который просто реагировал вот так вот, просто инстинктивно реагировал на происходящие изменения в обществе. Я помню, что таким триггером стал первый спектакль. Это был, по-моему, 2014 год, когда Максим Курочкин привез спектакль, посвященный как раз уже даже раньше, да, Майдану, что-то такое было вот про Украину. И когда театр просто... Приехали полицейские, это еще никогда были в Трехпрудном переулке, и забили досками, и чуть ли не зрителей арестовали. Так все и началось. А все кончилось спектаклем, тоже скажу, «Последней капли для власти» был спектакль «Болотное дело» в театре ДОК, посвященный, понятно чему, «Болотному делу». А возвращаясь к моему вопросу, извините, что я его заболтала. Почему такое бешенство вызывает вот так, эта форма искусства, которая ничего не меняет в обществе, как мы с вами только что поняли? Ничего не изменяется.
Ну, я с вами не согласен. Я считаю, что все-таки театр что-то меняет в обществе. И это вот интересно. Вот маленький театр, действительно, ДОК. Ну, действительно, маленький театр, малюсенький, да, и количество людей, вовлеченных в его спектакли, ну, для того, чтобы собралось столько, сколько может вместить себя какой-нибудь спектакль, например, в театре советской, в театре армии, да, какой-нибудь театр советской армии или уже российской армии.
Театр армии, неважно
театр
какой.
Театр армии, да.
Их
ну,
армии.
Там многотысячный зал, я не знаю, я там не был никогда, но я подозреваю, что, наверное, да, какой-то спектакль там может собраться несколько тысяч.
Ну, как
да?
раз про танк вы рассказывали, вот как раз танк да. точно может выехать на сцену театра советского.
Может, да, да, это та же концепция, да. Так вот, этот спектакль там пройдет практически бесследно. Ну, то есть, ну, туда привезут школы, да, туда как бы нагонят
солдат, да.
солдат, я не знаю кого. Но у него не будет как бы... Он как жвачка, жуется и выплюнется, да. То есть он не оставит никакого следа, ни медийного следа, ни эмоционального следа. Не будет про это написано каких-то статей, не будет... обмена мнений в Фейсбуке. Ничего не будет. Это не станет никаким событием. Угу. А в маленьком театре ДОК, в котором собралось 100 человек, которые сидят практически друг на другом, и это все пишущие люди, это все рефлексирующие люди, это люди, которые работают в медиа, это люди, которые преподают, это люди, которые вовлечены в коммуникативный интеллектуальный процесс. И вот от этого маленького события идут огромные волны, да. Поэтому вопрос не в масштабе и не в количестве госденег, которые вложены в предприятие, да, а вопрос в смыслах и в людях. И те смыслы, и те люди, которые были вовлечены в театр ДОК, я очень хорошо понимаю, почему это вызывало раздражение у власти. Потому что это были голоса, которые слышны. Да? Были голоса, которые слышны. Вот. Поэтому попытка заткнуть глотки, как бы все понятно. Меня ничего не удивляет. То есть, как бы, если государство бандит, государство — это организованная преступность, то ну, мы же не удивляемся, когда, если на, как бы, вот мы встречаемся в темном переулке с бандитом, что он нас ограбит. Также и с государством, когда не работают законы, не работают суды, нет системы сдержек противовесов, то ну, единственная надежда — это то, что как бы, нас много, да, мы можем как бы, ускользнуть, как бы, не до всех успевают дотянуться. Есть много других дел, но то, что мы подонки, которых надо заткнуть, которые мешают, ну, это же очевидно, то есть как бы, ну, нет ничего странного в этом.
Семен, вы, как я вначале сказала, вы вернулись, что называется, поскольку давно все ваши родные, родители давно живут в Израиле, и вы сами там выросли. Но огромное количество ваших коллег уехали просто, что называется, в никуда. для них это гораздо более тяжелый опыт, чем, допустим, для вас, потому что вы все равно вернулись домой, как ни крути. Понятно, что там свои есть сложности, ты все начинаешь с нуля и начинаешь искать, как бы, вот, как применить свой опыт, в конце концов, и вообще нужен ли он сегодня здесь, вот в другой среде, тот опыт, который вы получили в России, в Питере и вообще в России. А мой вопрос. Как вам кажется, вот эта вот уехавшая Россия, насколько она жизнеспособна? Я говорю исключительно, конечно, о таком интеллектуально-творческом комьюнити. Получится ли сохранить или раствориться все это вот во внешней среде, каждый в своей?
Мы когда приехали в Израиле, в Тель-Авиве есть такой музей Ану. И там проходил фестиваль «Слово ново». Вот. И первый год, я помню, приехали все люди, которые участвовали. Это художники, писатели, поэты. И все такие были растеряны. Прямо вот не просто было смотреть на лица друг другу. Но прошел год. Был следующий фестиваль, на который я тоже пошел. Уже была какая-то совсем другая атмосфера. Чувствовалось, что люди как-то сориентировались, решили какие-то первые бытовые вопросы. И вспомнили, кто они такие. Вспомнили, что они есть сами у себя. И продолжили заниматься своим делом. Может быть, не с тем размахом, может быть, не так успешно. Но так или иначе продолжили заниматься своим делом. И я в этом почувствовал какую-то большую силу и спокойствие. Потому что художник — такое странное существо, у него можно все отобрать, но он сам у себя всегда останется. А художник работает в первую очередь с собой. И вот эта вот возможность работать с собой очень важная, очень нужная. В первую очередь для самого художника. И почему-то нужное обществу, потому что это... Вообще я считаю... Извините за такую, может быть, частично пафосную формулировку, но... Я считаю, что искусство — это возможность встретиться с собой. То есть когда мы встречаемся с искусством, если это хорошее искусство, оно нам не кричит о себе, вот какое я, необычное, интересное, посмотри на меня. Хотя такое тоже есть, иногда забавно. А оно тебя как бы встречает с какой-то гранью внутри себя, с которой ты каждый день не взаимодействуешь. Меня подводит каким-то вот этим вот пограничным зонам внутри и предлагает чуть-чуть как бы в них смотреться и немножко трансгрессировать, чуть-чуть преодолеть эту границу внутри себя. Это очень важная практика для того, чтобы не заржаветь, да, не заскорузить. Вот. И поэтому люди ищут, да, искусство, которое с ними это сделает. Вот, поэтому мне кажется, что все нормально. Все нормально.
Скажите, почему вы в Израиле, вот из того, что вы сделали, делаете в театре, в своем театре, а вы работаете с ивритом? Почему на русском языке отказались от этого? Хотя русскоязычного зрителя там, ну, я думаю, что достаточное количество.
Я 20 лет не жил в Израиле и совершенно не следил за культурой, которая здесь. Я когда приехал, я посмотрел на афиши репертуарного театра, мне стало очень грустно, я подумал, что же я буду здесь делать.
А там как, вот. Типа такое все вот Шекспир?
Ну, как в любом репертуарном театре. Да? То есть, ну, театр Бима, национальный театр, в основном ставит мюзиклы. Ну, там есть... Ну, в общем, ну не то, что мне интересно, не то, чем я занимаюсь. Заполняют залы. И я начал исследовать, а что же здесь еще есть. И открыл для себя огромное поле культуры. разнообразной, интересной, умной, которая соответствует, ну, наивысшим мировым фестивальным стандартам. Здесь есть все. Здесь есть все. Люди очень образованные, в театре огромное количество докторов. Каждый там люди за 40, уже доктора наук, то есть доктора писали диссертации где-нибудь в европейских университетах. Ну, то есть очень продвинутое поле культуры, очень интересное. Я начал тут же с ними, со всеми взаимодействовать, общаться, делать совместные
проекты. Вы язык не забыли? Вы сами-то язык не забыли за 20 лет?
Нет, я язык никогда не забыл. Я его выучил в детстве, ну и у меня есть какая-то способность к языкам. Мне нравятся языки, я люблю их, как бы вот разнообразность, интересность и так далее. Поэтому я знаю иврит не поверхностно, а на таком каком-то... Вот я чувствую этот язык. И я сразу начал работать с этими людьми и общаться, и работать на иврите. И мне это... И подавать на гранты здесь. Я стал подавать на гранты. Есть, кстати, в Израиле тоже художники, которые, как я когда-то в России, на гранты не подают. Такие леворадикальные художники, которые... Особенно сейчас довольно такое радикально правое правительство в Кнессете, с которым как бы, вот мы с государством не взаимодействуем. А для меня, приехавшего из России, это государство кажется, ну, демократичным, нормальным государством. Да, со своими сложностями, но не можно вести диалог. Да? Поэтому я здесь пишу гранты, я получаю гранты на какие-то постановки, которые пишу. Естественно, они должны быть на иврите, я пишу их на иврите, делаю на иврите. Сейчас я сделал проект такой художественно-социальный, я сделал спектакль про насилие в школе. Интересно, я вот вернулся в Израиль. Это потрясающе. Я никогда не интересовался темой школы. Я поехал в университет, в академию в Петербург в 20 лет и 20 лет жизни провел там. И я занимался, я никогда не возвращался к школе как к теме. А тут, оказавшись в Израиле, вдруг один за другим я сделал спектакль «Медленные танцы» на школьной вечеринке, посвященной как бы вот этому
периоду. Который вчера сыграли.
Который вчера сыграли, да, последний спектакль. Я сделал вот этот спектакль про буллинг, сексуальное насилие среди школьников. Я делаю медиа-работу с музеем медиа-искусства. Тоже как он, это удивительно, он музей медиа-искусства оказался в школе, в которой я учился в 5 классе. Она перестала существовать как школа, ее превратили в арт-кластер, внутри которого существует музей медиа-искусства, и я буду делать там работу. Я плотно работаю на тему школы. И мы хотим с этим спектаклем ездить по школам, показывать его в среде школьников и внести с ними обсуждение. Причем я подошел к этому серьезно. Я задружился со всеми организациями, которые занимаются профилактикой насилия и сексуальным образованием среди школьников, и мы вместе с ними будем проделывать эту работу. Вот. Естественно, на иврите, да. Так сложилось. Не то, что я как бы категорически вот я не хочу ничего делать на русском языке. Это не так. Но я попал вот в этот культурный пласт израильский, мне в нем дико интересно. Я каждый день знаю что-то новое. Я пошел учиться, я проучился год на программе с такой американский фонд «Мандель», у которого в Иерусалиме здание, и они проводят очень серьезные образовательные программы. Я год учился на программе «Лидерство в еврейской культуре», где учились только художники разные, и мы изучали, что такое национальная культура, как она формируется, как она адаптируется, как она меняется, как создается канон, как меняется государственный культурный канон и так далее. То есть вот то, чем я не мог заниматься в России никогда, да, не было запроса. Вот здесь как бы этот запрос в обществе к людям и организации, это как бы очень активная среда, которая ищет смыслы, которыми могут и должны работать художники, как важная часть общества для того, чтобы формировать это общество, давать какие-то направления, давать какие-то смыслы. Окей, не давать, искать, задавать вопросы, да? Вот мне очень интересно быть частью этого процесса. Ужасно интересно, да? Я делаю какие-то маленькие вещи, которые как будто бы не имеют вот, школьные танцы на школьной вечеринке, да, медленные танцы на школьной вечеринке. Ну, какое это имеет отношение к государству? Да? С другой стороны, я участвую в программах ну, это не назвать реабилитацией, но работа с обществом из кибуцев, которые граничат с Газой, которые mm-hmm. пострадали после 7 октября. Их выселили оттуда для того, чтобы построить заново эти кибуцы. И это очень травмированные сообщества. И вот мне уже два раза выпала возможность поработать с этими людьми, с женщинами из кибуца Кфар-Газа. Один раз в рамках выставки, которую делали в кибуце, в столовой, которая была когда-то центром жизни кибуца, ну и в 80-е годы перестала быть центром жизни. Кибуцы — это вообще такие микрокоммуны, это коммунистические mm-hmm. общества. Вот. И в кибуце была сделана большая выставка, в том числе с партисипаторными практиками. Я работал с женщинами, мы сделали художественную работу.
То есть это такой выход из травмы, из такой, да, попытка помощь, реабилитации такой, да?
Ну вот я не хочу называть это реабилитацией. Это очень такие аккуратные... это возможность обратиться к себе, услышать себя, трансформировать что-то, какой-то опыт, художественную практику. Это очень психологический процесс. Это не... Я не психолог, да, и я не терапевт, поэтому я не могу брать на себя никакой ответственности, что я как бы вот занимаюсь реабилитацией. Но я всю жизнь занимаюсь театром, и театр — это психологическое искусство. Да, вообще, в принципе, любое искусство, оно психологическое. Даже самый формальный театральный проект, в нем все равно есть психология. И я понимаю, я чувствую, как некоторые процессы внутри нас работают, да, и как можно с ними деликатно взаимодействовать, как можно на территории искусства работать с самими собой, с собственной mm-hmm. биографией, со средой обитания, с таким понятием, как сообщество, как себя осознать частью сообщества. Ведь вот то, что эти люди жили в кибуце, а не в городе, и они знали своих соседей, и они осознавали себя как сообщество, им очень помогло, чтобы преодолеть этот период. Оказывается, у сообщества есть очень важная функция вот этой вот поддержки. Как усилить эти связи, как сделать их более выпуклыми, чтобы они сами могли в них всмотреться и из них черпать силу для того, чтобы выстоять и двигаться дальше. Вот такими практиками я здесь занимаюсь. То есть мой театр, он вот такой. Он в том числе вот такой. И мне это очень интересно.
Как вы пережили 7 октября?
Я... Ну, как пережил? Я поехал... Ну,
возможно ли быть готовым вообще к такому, то, что происходит вот рядом с тобой буквально?
Ой, не знаю, Ксения. Я не знаю. Я, может быть, какой-то... я не знаю, как бы, что я за человек, но я рос здесь. Я здесь как бы работал в кафе, в барах во время интифады, и вокруг меня в Тель-Авиве взрывались кафе и погибали люди, и я ехал на велосипеде обратно мимо, когда как бы случался какой-то взрыв очередной в кафе в Тель-Авиве, в ресторане, тут же все расходились, новость быстро, все там звонили друг другу, и как бы вечер заканчивался, мы рано закрывались, я ехал. Ну, то есть как бы это было вот это вот террор, он как-то был частью фона моего mm-hmm. взросления, да, и вот сколько себя помню, ракеты летели на нас сюда, да, то есть как бы мне это, для меня это не новость. Да?
То есть и мамат есть в доме, да?
Ну, вот в квартире, которую мы снимаем, мамада, то есть защищенной комнаты, нету, мы выходим на личную клетку. Mm-hmm. Я как бы... Я не даю этому как-то глубоко, что ли, проникать. Какие-то системы защиты у меня, видимо, выработались. И благодаря тому, что я спокоен, я транслирую это и семье, и у меня, и у нас дети спокойны, и супруга достаточно спокойно переносит все это, хотя она не росла в Израиле, да, и для нее это ненормально. Ну, это и для меня ненормально, но чему-то я как-то у меня какая-то резистантность к этому есть, и спокойствие. Главное, что как бы вот я излучаю в своей семье спокойствие. Потому что я, когда началась, вот после 7 октября, я просто регулярно возил семьи в аэропорт. То есть у нас большая машина, и мы просто, я помогал людям, которые с детьми уезжают. Маленькие дети у всех, молодые родители, дети там до 10 лет, да, мы, относительно молодые родители, все наши друзья и наше поколение. И я помню, как я действительно вот регулярно возил людей, которые не выдерживали, которые хотели куда-то уехать хотя бы временно. И я очень хорошо понимаю. И вот сейчас отток продолжается людей уже не тех, кто недавно приехал и просто как бы не был готов к тому, что здесь так может быть, оказаться внутри войны. Израильтяне уезжают. Израильтяне покидают Израиль, уезжают в Германию. Вот вчера мы сыграли последний спектакль, потому что артист, который здесь, он не родился, но он очень-очень юного возраста здесь, он здесь вырос, абсолютно, можно сказать, израильтянин, хотя знает русский, говорит на русском в том числе. Они с женой уезжают жить в Румынию, покупают там дом, собираются сделать из него гостиницу, вот продали квартиру в Израиле, я думаю, на эти деньги могут купить себе замок в Румынии. Вот. Это сознательный выбор, и многие так поступают.
То есть такая усталость от такого постоянного напряжения, ожидания, что прилетит к тебе, да?
И вот, конечно... Да, но это связано не только с войной, это связано с политикой, это связано с тем, что ну, художники чаще всего люди левых взглядов, да, и очень сложно смотреть на то, как... рядом с тобой, да, ты можешь страдать, но ты находишься в более привилегированной ситуации, чем невинные люди по другую сторону забора, да, а там есть невинные люди, как они страдают, и то, что глобально обществу становится на них наплевать, а это тенденция, к сожалению. Это сложно, но это, с этим сложно тоже смириться. Я это очень хорошо понимаю, но я не в том положении, чтобы сейчас самому позволить глубоко впустить в себя эти чувства. Да? Я сам нахожусь в некотором режиме выживания, да, сейчас. Поэтому я со стороны это наблюдаю, понимаю, но получается, что я как бы с этой ситуацией смиряюсь. Да?
Вот хочу такой вопрос задать вам, Ахматовский, да, когда ее спросили в очереди в кресты, можете ли вы, смогли бы вы это описать? Вот то, что касается таких страшных страниц и истории из сегодняшнего дня, если мы говорим про Израиль, как Холокост или вот 7 октября и этот ужас, который испытали люди там, или фестиваль в Ново, после которого даже выжившие, хочу сказать нашим зрителям, если вы не знаете, случаи суицида происходили среди даже тех, кто пережил, кто выжил, но кто был свидетелем зверского убийства своих товарищей, не смогли это пережить. Мой вопрос, почему говорю Ахматовский, возможно ли эти темы поднимать и про них говорить вот в искусстве, в театре, или еще там в каких-то других формах искусства, как вам кажется?
Да, конечно, возможно. И я свидетель того, как эта работа ведется. В Израиле эта работа ведется очень серьезно. Вот я хожу на начиная со студентов театральных вузов, да, то есть люди, которые только приходят в профессию. 90% работ связаны с 7 октября и его последствиями. Войной, как вот недавно был на прекрасном спектакле «Солнце», девчонки поставили спектакль про то, а как нам, ну то есть молодые девчонки, тусовщицы, фестивали, музыка, электроника, одна из них диджей в том числе. То есть вот эти вот музыкальные фестивали, танцы, вот эта вот энергия тела, освобождение, это очень важная часть жизни. И вот как бы, а как к этому вернуться после новой? Как к этому вернуться после 7 октября? Как радоваться? Как жить? Вот с этим работают. Я видел спектакль, парень-драматург и режиссер 7 октября, сразу же его призвали в Милуим, то есть на службу, и он служил в, даже не знаю, как это назвать, но вот ну, такой как бы не госпиталь, господи, но центр палаточный, в который свозили трупы. Это служба ЗАКа называется, она в том числе включает в себя религиозных служителей, которые очень важно сохранить целостность тела. Они собирали тела буквально по кусочкам. Да, и вот это вот все, там сотни трупов. И вот он был внутри вот этого процесса, он документировал, его задача была документировать, вести как бы архивную работу. Он про это сделал спектакль, этот спектакль был представлен на фестивале «Израиль», главный национальный театральный фестиваль страны. Mm-hmm. Вот, сейчас спектакль продолжает идти в театре. То есть этот опыт переосмысляется, над этим идет постоянно работа. И вот как минимум вот эти вот два, это мощные театральные именно спектакли, удачные, ну, в театральном смысле слова, mm-hmm. да, то есть как бы большая важность темы не затмевает необходимости поиска сильных решений, интересных смыслов и так далее. Работы, художественной работы. Вот. Я в меньшей степени с этим работаю непосредственно. Я работаю опосредованно. Вот как я сказал, что я работаю с людьми, с своими практиками. Да? То есть я как бы не работаю буквально над трагедией. Да? Но штука в том, что когда работаешь с документальными практиками, с автобиографическим материалом, то взгляд-то на себя, он сегодняшний. То есть даже когда ты смотришь на свое детство, на свое прошлое, ты уже все равно смотришь той оптикой, которая сформировалась, на которой на сетчатке все есть. Да? Mm-hmm. Все эти события, они продолжают оставаться уже в нашем опыте эмоциональном. Поэтому вот через работу с прошлым просачивается вот эта вот изменившаяся оптика, и это очень деликатный подход, да, то есть как бы вот я таким образом работаю непосредственно с этим, да, то есть как бы ну, опосредованно, но с этим.
Семён, вот. А вот скажите, тоже не могу вам не задать этот вопрос как человеку театральному. Вы наверняка, я уверена, в этом смотрели все эти трансляции хамасовских спектаклей кровавых, когда они освобождают заложников при огромном скоплении народа. То есть там все есть. Это зрелище, это огромный зрительный зал, это крики, какое-то ощущение у меня было связанное с какими-то Римской империей, с теми временами, да? Калигулы с каким-нибудь фильмом, то, что возникает. Когда стояли гробы с мертвыми людьми, с мертвыми детьми, и это тоже был спектакль. Вот как вы на это смотрели, как вы это объясняете? Что это такое? Это ведь тоже театр. Они же это творили. Это же они это созидали, они это продумывали, придумывали. И именно в такой театральной, страшной, жуткой, но театральной форме.
Ну, да. Как это? Мы с ними разным театром занимаемся, да?
Ну, это театр, скажите. Вот
Ну, все театр, господи. То есть, как бы, театр такая штука, что если ты что-то делаешь, последовательно, да, то есть, как бы, как определяется, искусство, оно определяется последовательностью и признанием. Да? То есть, если человек много лет делает что-то, и он называет это театром, и находятся другие люди, которые готовы признать это театром, все, это театр. Да? То есть, вот были такие разговоры в русском театре, ну разве это театр, да, на какие-то новые театральные практики, на новые какие-то явления. Но пару лет это длилось, а потом закончилось. Как бы ни у кого уже нет вопросов, что спектакль «Ремоут Петербург» или «Ремоут Москва» — это театр. Да, это театр. Такой театр. Театр такой формы. Вот, поэтому, да, про это можно сказать театр. Это театр, но меня такой театр не вдохновляет. Как бы, мне не хочется его ни осмыслять, ни переосмыслять, ни использовать в своих работах. Мне кажется, что ну, то есть это шоковая терапия, да, это очень сильно и очень жестоко, да. Мне кажется, что мы очень важно, чтобы мы были бережны друг другу, чтобы мы друг друга берегли и относились очень аккуратно, с эмпатией друг к другу, да, и мы настолько избиты вот теми мощными, жестокими смыслами, которые на нас валятся из-за всех утюгов, да, мы начали разговор о разбомбленном театре в Мариуполе, да, закончили гробами, значит, в Газе. Вот мы в таком мире живем, да. Искусство имеет возможность быть не только умным, содержательным, точным, сильным. Оно имеет возможность быть еще и бережным, заботливым. Вот поэтому нам нужно быть очень аккуратными, чтобы не навредить друг другу, да, работать со смыслами и с образами аккуратно. И вот, например, этот спектакль про вот этот вот палаточный лагерь, который был разбит рядом с Газой, куда свозили все тела, он невероятно нежный. То есть там есть момент, когда там возят на таких каталках целлофановые мешки белые или черные.
Черные, наверное.
Я не помню уже. Ну, просто мешки возят, да, пустые мешки. Это очень сильный образ. Нет никаких ни попыток изобразить тело, ничего. А потом эти мешки под конец спектакля их надувают воздухом и начинают приподниматься и зависать. Это как бы очень сильный образ, но при этом очень нежный, бережный. То есть можно о жестоких вещах говорить нежно. Вот, поэтому, да, мы видим все эти жестокие спектакли, которые разыгрываются вокруг нас. И мы, конечно, как художники, можем использовать все эти мощные смыслы и образы. Но мне кажется, что наша ответственность в том, чтобы быть еще и бережными друг другу.
Ну что ж, спасибо за такой финал, обнадеживающий нашего разговора. Я желаю вам удачи, желаю, чтобы ваш прекрасный театр с погружением существовал и дальше, уже в Израиле. И та городская среда, кстати, я подумала, и климат благоприятный для такого брожения по городу, то, что вот вы умеете делать. Театр в твоей голове, театр в наушниках. Это очень здорово. Мне кажется, это надо это продолжать. Если вам понадобится мой голос, придите и возьмите его.
Спасибо,
Пожалуйста.
спасибо.
Спасибо вам большое. Спасибо.
Спасибо, всего хорошего. До
Счастливо.
свидания.